вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Вот и мы вступили в такую, знаете, явно осеннюю пору. Уже позади лето, позади бабье лето, хотя еще нас иногда радует солнышко, но мы понимаем, что грядут уже дожди, у кого-то началась такая осенняя хандра, мы видим вспышку опять эпидемии, потому что люди заболевают легче в этот переходный, как мы говорим, период, да и кому-то вообще не по себе. Поэтому, друзья, я хотел бы начать сегодняшнюю программу с радости. Вы знаете, в Писании написано несколько раз «всегда радуйтесь». Это значит не просто жить в каком-то своем непонятном виртуальном мире, как сейчас многие живут в компьютерах. Это значит, что даже видя, глядя в глаза непогоде, каким-то, может быть, трудностям, уметь находить радости в Боге, вечной радости. О чем мы иногда молимся, благословляем друг друга, рассуждаем, в том числе и вместе с вами. И я рад сегодня об этом тоже рассуждать. Поэтому, дорогие друзья, как обычно, по пятницам с 15 часов по московскому времени с вами «Золотая середина». Мы ищем эту золотую середину в Боге, потому что есть очень много в мире крайностей. Только Он – оплот стабильности, только Он, этот краеугольный камень, а сегодня мы обязательно об этом тоже поговорим, на котором не только можно, а нужно строить основание своего мировоззрения, основание всей своей жизнедеятельности, я скажу больше, основание своей жизни и этой временной, земной, и, конечно же, вечной, потому что полагающийся на него не постыдится. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад всех вас приветствовать. Как мы по привычке говорим, по старинке, на волнах нашей программы, хотя сегодня, конечно же, у нас большое количество появилось еще слушателей и в интернете. Итак, дорогие друзья, если вы нас слушаете или слышите, пожалуйста, я сейчас попробую все наши координаты еще раз перечислить, для того, чтобы у вас была полная возможность с нами общаться. Общаться для того, чтобы задать какие-то волнующие вопросы, попробовать вместе с Библией в руках, как я люблю ее всегда показывать, потому что она у меня вот здесь рядышком всегда на столе, это такая моя настольная Библия, искать с Божьей помощью ответы. Именно так. Не просто самим, потому что самим, как говорит Петр в своем послании, в первой главе, во втором послании, нельзя разрешить, старое немножко такое русское, может быть, слово, или понять, решить, понять, разгадать какие-то тайны Библии. Невозможно, друзья, невозможно. Поэтому всякие попытки плотским умом Писание говорит надмеваться, надмеваться, потому что нам с наших позиций надо плоти все кажется достаточно ограничено, достаточно, ну, хотя иногда и кажется, что мы там поднимаемся ввысь, куда-то в космос, в полете нашей мысли, но на самом деле без Бога, без Его мудрости. Посмотрите на свою жизнь, она достаточно примитивна и ограничена. Я уж не говорю про многих неверующих, которые сравнивают эту жизнь с животным, ну вот более высокоразвитым животным. Поэтому, друзья, сегодня давайте мы не будем заблуждаться, не будем обманывать самих себя. Писание открывается только тем, кто сами имеет прямой доступ к Отцу через Иисуса Христа в Духе Святом. Когда мы принимаем всю полноту Божества, Его естества, Его троицы, да, как мы говорим, тройственного такого естества, потому что Он в трех лицах един. И это уже загадка, это уже тайна, это уже трудно для постижения человека. Но, знаете, детишки, которые прыгают в океан, они все-таки немножечко в своей наивности умнее или мудрее, чем мудрецы, которые сидят на берегу и вычисляют, сколько в океане там молекул, живности, соленость его, а можно ли в нем купаться или нет. Поэтому я предлагаю многим с детской доверчивостью сказать: «Господи, прости мои грехи. Я не вижу Тебя, я не могу понять даже Тебя, но мне говорят, что Ты есть. Войди в мою жизнь, измени ее. Если Ты живой Бог и всемогущий Бог, вот мое сердце, я открываю навстречу Твоей благодати. Измени меня». И вот это чудо изменения, вы знаете, вот это чудо контакта, я бы так сказал, современным языком, чувство общения с Богом, оно вот ничем не заменимо в этом мире. Это просто когда творение, мы, творение, находим вновь утерянного Творца, когда мы вновь в полном признании, благоговении, почитании вот этой связи творец-творение. Напоминаю, что мы никогда не будем творцом, ну, если только не в области нам предоставленной, где мы тоже по образу и подобию, как Бог наш, который нас создал, творцы. Да, люди говорят, что люди – творцы своей судьбы, своего счастья, своей жизни. Отчасти это правда, потому что Бог создал нас с этим правом выбора. Тоже загадочная тема. Но тем не менее, для того, чтобы мы, знаете, без какого-то нажима и напора, без вот этого авторитарного какой-то руки правящего над нами Бога, не заставляя, Он предлагает. Смотрите, Второзаконие как красиво об этом говорит. «Путь благословения, путь проклятия предложил я тебе». Подождите, вот мы когда-нибудь ребенку так предлагаем, вот смотри, здесь вот яд, а вот здесь вот нормально, да? Я знаю родителей, которые долго достаточно сберегают своих детей даже от информации о плохом. И это неплохо. Особенно в те возраста, когда все липнет, когда ребенок еще не умеет разбираться. Но если ребенок подрос, вот тут мне кажется, что самым уместным является не скрывать трудности мира, не скрывать опасные пути, не скрывать иногда ядовитые пути, а показать, как и Бог, Он Отец наш, Он пример нам, Он сказал, Он пример всем отцам. Кстати, на этой неделе, в воскресенье, мы с вами отпраздновали День Отца, поздравляю всех россиян. Это новый закон, который подписан нашей, как мы говорим, высшей администрацией в лице президента, и это здорово. У нас есть часть братьев наших, пастырей, служителей, которые входят в комитет отцов в России. Давайте молиться за отцов, за матерей, слава Богу. Мы и молимся, и благословляем, и есть праздники, которые нам об этом напоминают. И День Матери, и Международный день 8 марта. Хочу заметить, что это все-таки разные дни. А вот теперь появился в России и День Отца. Уж не знаю, как насчет других стран, но меня это очень порадовало. Поэтому Бог – это пример хорошего отца. Христос на это указывал. Он даже указывал им, что Бог заложил в каждого отца попечение о детях. Он говорит фарисеям, которых он больше всех критиковал: «Если вы, будучи злы», то есть он видел их сердца, видел их изъеденные лукавством, какими-то лицемерием, коварством и так далее, религиозностью. «Если вы, будучи злы, благие даяния для своих детей делаете», да, ну я так близко к тексту, то неужели Отец Небесный просящего Духа Святого не даст ему? Какой отец, если дитя попросит у него хлеба, даст ему камень? Смотрите, как тонко Христос указывает на все-таки вот эту еще не до конца потерянную нить между Творцом и идеальным, абсолютным Богом и Его творением, хотя и уже закопавшегося иногда в грехах на примере фарисеев. Поэтому, друзья, я предлагаю, чтобы мы почаще взирали на примеры из Библии, на нашего Небесного Отца, и искали его не только на страницах Священного Писания, что для многих, особенно книжников, мы назовем их так, любящих искать что-то в книгах и не только в Библии, но искали его еще и в сердце, искали его в жизни, искали его. Написано, что не взыщут ли его, да, вот от всего сердца. Если у нас такой поиск, мы обязательно его найдем. Стучащим он отворяет, просящий у него получает. Поэтому вновь и вновь я так немножко вначале хочу подытожить эту мысль. Мы обращаемся к Библии не только как мудрейшей книге в мире, не только как к Священному Писанию, которое действительно через людей написал Бог, но мы обращаемся еще и с Духом Святым, который в наших сердцах и который когда-то писал через тех людей еще, тех эпох, и он может, только он может разъяснить это слово, что там имелось в виду. Чтобы оно было понятно на всех уровнях, и интеллектуальном, о таком умозрительном, и эмоциональном, ну, на всех, а самое главное, на духовном. В духе мы иногда имеем ответ от Бога. Небольшое вступление, потому что жду ваших вопросов, друзья. Как обычно, вы можете их присылать как на Фейсбуке, вы можете присылать их через WhatsApp. Кстати, WhatsApp уже разместил в свой компьютер, поэтому смогу, можно сказать, попробую, если хотите. Сегодня в живом таком режиме. Обычно я такое предупреждение говорю, не присылайте во время программы, я не смогу там в телефон лазить, а вот сейчас попробуем, я смогу и с Божьей помощью, потому что разместил эту программу у себя на экране и смогу прочитать ваши вопросы, даже если они придут прямо во время эфира. Кто-то спрашивает, ну а куда же присылать? Ну, присылайте по телефону, сейчас я его скажу, запишите в ваши электронные помощники, как мы сейчас говорим, ну и или по старинке, схватив ручку, карандаш где-то на клочке бумаги. Готовы? +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей, как угодно, можете себе подписать. В общем, откликаясь на все обращения. Но, как и от вас, прошу тоже не анонимности. Напишите кратко ваше имя, может быть, даже псевдоним. Все это возможно, но главное, не без имени. Ну, такие уж у нас правила везде, в общественном пространстве и сейчас и в интернете. Я думаю, что вы с этим сталкивались. Когда к вам приходит какая-то информация, но люди не подписываются, я сразу это почитаю за фейк. Ну, такое современное, может, английское слово, за обман. Если человек не готов нести ответственность за ту информацию, которую он рассылает, значит, уже там наполовину обман. Вот рекомендую вам такой простой метод в нашем веке засилья информации. Мы сейчас, похоже, уже под ней прогибаемся. Мы за всем потоком или объемом информации не поспеваем. Но надо помнить предупреждение, которое есть в Библии, о том, что такой поток реки или информации будет. Он предречен был еще во времена Иоанна, который в Откровении получал, в книге Откровения такие красивые образы, что дьявол в виде дракона послал реку за кем? За женой, за народом Божиим, чтобы увлечь ее. Поэтому, друзья, бойтесь фейков, бойтесь лжи, она с геометрической прогрессией сейчас умножается в мире. Бодрствуйте, просто бодрствуйте. И вот один из способов очень простой. Проверьте, кто подписался. Если это аноним, то не распространяйте, не передавайте ее дальше. Вы можете стать бездумно, вот так, знаете, такой цепочкой в распространении этой лжи. Поэтому очень важно, мы сейчас с радостью пересылаем иногда какую-то особенно такую жареную информацию. Но вот одно из них, я, кстати, уже многим говорил, я лично сам проверил, но что любой сайт, он можно проверить, когда подписано, откуда это взята информация, то можно пойти и зайти на этот сайт, кто впервые это опубликовал, о якобы изменениях, которые грядут в Библии посредством, так сказать, такого, ну, папы римского, да, вот, я посмотрел сайт, не то чтобы он даже какого-то авторитета носит, он прям откровенно пишет, я уже об этом говорил, что это розыгрыш, фан, ну, короче, как у нас желтая пресса, что половина информации там верна, а половина, ну, так вот, ну, как молодежь сейчас говорит, по приколу, ну, так, чтобы посмеяться, ну, вот, типа, кого-то там задеть. И на этом делают деньги, потому что люди скупают такую информацию, люди готовы потратить деньги, чтобы жареные факты покушать. Ну, уж кто что хавает, как говорят, мы уже много раз это выражение слышали. Они все грубоватые, но на самом деле думайте, не принимайте бездумно любую информацию, уж тем более не пересылайте ее. Но это попутный ответ, потому что он был у нас тут на неделе, и я уже помогал некоторым братьям и сестрам, которые мне такую информацию уже не раз присылали. Поэтому уж простите, с этого тоже начинаю. Ну вот мне подсказывает, что Антон будет пересылать мне вопросы ваши, которые приходят на сайт, задает вопрос, как пересылать вопрос. Ну, смотрите, все очень просто. Theos.fm, прям наберите в вашем компьютере, а может быть, вы меня и слушаете в компьютере, через компьютер или через ваш гаджет, как сейчас говорят, электронный помощник, в телефоне или в планшете. Theos, английскими буквами, .fm. Это наш постоянно действующий сайт, если хотите, Theos Media, так у нас сейчас называется, вот наше, можно сказать, предприятие такое информационное. Поэтому theos.fm, и там есть раздел. Вот когда вы слушаете программу, вот если вы меня сейчас именно в интернете слушаете, я сейчас очень внимательно попробую рассказать тем, кто ни разу этого не делал. Может быть, даже попробуйте. Мы заодно проверим с вами связь. Вот найдите где-то здесь на вашем экранчике, иногда там три полосочки бывают, а иногда такое облачко. Вот облачко, три точечки – это обратная связь. Это вот как в старых где-то мурзилках, я помню еще с детства, такой был жанр, когда подрисовывалось, что говорит тот или иной персонаж. Вот невозможно его было озвучить, хотя сейчас есть звуковые даже такие интересные картинки в интернете везде. Но раньше видео не было распространено, интернета не было, и мы все воспитывались на комиксах, так называемых, где героям приписывалось, что они говорят. Поэтому вот это облачко, оно не случайно, оно взято еще по старинке из комиксов, и там три точечки. То есть это могут быть не три точечки, а ваш вопрос. Поэтому нажмите на эту иконку, как мы говорим, или картинку, как угодно, кому, вот, и там появится табличка у вас, прямо вот посреди экрана, там ваше имя, о чем я уже сказал, не будьте анонимны, подпишитесь, и дальше кратенько в одну буквально строчку, но, может быть, в две, ваш вопрос, и таким образом нажмите там «Отослать», и вот через наш постоянно действующий сайт theos.fm я обычно получаю вопросы, мне в этом помогает Наталья, или вот сегодня, может быть, Антон, если слышишь, то на мою почту перешли, пожалуйста, какое-нибудь сообщение. Вот, спасибо, вижу, Антон переслал мне сообщение от Станислава. Давайте попробуем продолжить такое общение со Станиславом. У нас уже с ним такое, ну, может быть, не одну программу, затянувшийся такой диалог. Слава Богу, что диалог. Ваша проблема в том, что я просто задаю вопросы и поднимаю проблемы, а вы уходите от конкретных ответов и все время сбиваетесь на проповедь, предлагая мне сперва познать живое действие, живое Божие слово Библии, живое слово Библии, ну да, как написано, так я читаю, и тогда, дескать, мои вопросы отпадут сами собой. В общем, для начала вы предлагаете мне стать христианином. Ой, не смешите мои валенки, потому что это так называемый круговой аргумент, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Видите ли, для того, чтобы вести себя прилично или кого-то любить, совсем не обязательно читать Библию, ходить в храм и верить в то, что чужое жертвоприношение избавляет тебя от твоих собственных грехов. Ваши познания в русском языке смехотворны. Слово «Яхве» – это имя собственное. Оно определяет конкретные единичные объекты, поэтому пишется с большой буквы. Слово «Бог» – это имя нарицательное. Оно определяет название, категорию целой группы объектов, и поэтому пишется с маленькой буквы. Ну, спасибо, Станислав, за ваши критичные заметки, я бы так их сказал. Раз вы мне присылаете, значит, у нас диалог продолжается. Значит, я не возражаю по поводу слова «Бог», начну с конца, чтобы вы понимали, с маленькой буквы. Я абсолютно не возражаю. Как вы его воспринимаете, так вы его пишете, это отчасти отражает ваше отношение к нему. Я надеюсь, излагаю ясно. Поэтому слово «Бог» действительно существует и во множественном числе, и в единственном с маленькой буквы. Таков у нас и действительно русский язык, поэтому заставлять вас писать «Бога» с большой буквы я не собираюсь. Вот когда вы сами начнете его писать с большой буквы, причем подписываясь так «Бог Отец, Сын, Святой Дух, Бог Иисус Христос», то все радиослушатели, я имею в виду те, которые сами уверовали и понимают меня, они оценят изменения, которые у вас произошли. Теперь, что касается изменений. Поэтому пишите вот Про первый вопрос пишите так, как вам угодно, но я просто это подмечаю, ведь наши радиослушатели, или по привычке я уже говорю, и в том числе интернет-слушатели, они не видят, как вы это написали. Они не видят вашу, можно сказать, прямую речь. А я ее вижу, поэтому я это подметил. Не для того, чтобы вас унизить, укорить, а показать вам вашу ступень развития. Вот вы говорите про мои ступени развития. Ну, давайте теперь к ним перейдем, к этим ступеням развития. Для того, чтобы по поводу круговой аргументации. Конечно, я прекрасно знаю, что такое круговая аргументация. Ну, напомню так, если вам это что-то каким-то образом, так сказать, поможет воспринимать меня, что у меня хорошие оценки были по логике в курсе академии. Это даже не просто институт, а это немножко побольше. Поэтому, ну, так вот, скромно о себе, имейте в виду, что вполне... Во многих философских вопросах я ориентируюсь, и в том числе, что такое круговая аргументация. Ну, для тех радиослушателей, кто, может быть, не знает, что это такое, это такая попытка в разговоре уйти иногда от ответственности, как в давнем-давнем анекдоте, уж простите, советского времени, когда тогда еще ОБХСС такая была служба, приходит к одному, ну, который, видно, где-то своровал деньги, вот, и застали его врасплох, и говорят, ну, делают обыск, находят деньги в тумбочке, и говорят, это ты положил туда? Он говорит, нет, жена. Так, а жене кто дал? Он говорит, я дал. А ты откуда взял деньги? Он говорит, из тумбочки. И вот таким по кругу, знаете, а в тумбочке как появился? Ну, жена же положила. А она-то где взяла? Ну, я ей дал. И вот эта круговая аргументация, это, может быть, с юмором кто-то улыбнулся, сейчас уже давно не те времена, хотя люди не меняются, наверное, вы меня тоже услышали. Но самое опасное в этом круговом аргументе, оно бывает вообще не в три этапа – жена, тумбочка и он, а в два, когда, например, нам говорят целая наука о раскопках и говорят, что вот эта ракушка, ей там сколько-то миллионов лет. Им говорят, подождите, как вы определили? Потому что существуют, конечно, методы не только определять по слоям, в которых залегают те или иные ископаемые. Ну, существуют такие методы, но они не точные, там тоже какие-то таблицы, тот же углеродный там распад, он по-разному распадался в разные времена, только в определенных, ну, скажем так, предполагаемых условиях постоянства можно ими пользоваться, и даже этими же таблицами. Это я так уже по поводу других методов изучения ископаемых. Так вот, эта ракушка, говорят, залегала вот в этом слое, которому миллионы лет. Она же не может быть моложе, чем этот слой. Ну, вроде бы все логично. Но когда поднимается человек на второй этаж, там, в соответствующем музее, это был реальный случай, одна девочка, у нее папа разбирался как раз, и что такое круговая аргументация, и что такое ссылка, так сказать, на одни, на, ну, как мы говорим, футбол, если говорить таким языком, который мы все с вами прошли, по поводу наших там чиновников, которые отсылают туда, а эти сюда, а эти опять туда. Так вот, целые науки, оказывается, для того, чтобы защититься от теории сотворения мира Богом, говорят, ну это же миллионы лет там что-то могло быть. И вот включаются в такую круговую аргументацию. Поднимаются на второй этаж, и у того же экскурсовода девочка спрашивает, скажите, а вот этот слой, вы как определили его, что ему миллион лет? И экскурсовод с чувством достоинства, ну, немножко принижая девочку, которая якобы не разбирается, девочка. Ну, так в этом же слое нашли ракушку, которой миллионы лет. Как же слою не будет миллионы лет? И тогда девочка задает вопрос, а не кажется ли вам, уважаемый экскурсовод, что это круговая аргументация? То есть там внизу на первом этаже мне сказали, что ракушке миллион лет, потому что она в слое миллионном, миллионы лет. А здесь мне говорят, слою миллион лет, потому что ракушке миллионы лет и так далее. Поэтому уж разобраться, что такое круговая аргументация, во многих разговорах, иногда даже, к сожалению, наверное, спорах, мне удалось. Существуют различные методы ведения разговоров, в том числе схоласты, софисты и многие другие философы, которые употребляли различные аргументы для того, чтобы, по сути, победить в разговоре. Но это не значит, что победить со своей аргументацией. Поэтому, уважаемый, по-прежнему уважаемый Станислав, я понимаю, что такое круговая аргументация, и в этом вас не призываю. Я говорю как раз другое. Я говорю, если вы не поняли немножечко, то давайте попробуем. Вот когда мы говорим «попробуем», ведь есть методы проб, проб даже и ошибок. Когда есть, ну, любое бюро, я сам работал на заводе 9 лет и даже подавал какие-то, ну, защитил, скажем так, некоторые нововведения или рационализации, изобретения, значит, всегда есть метод опробовать. Всегда он существует. Если вы здравомыслящий человек, Станислав, вы меня сейчас услышите. Вот к чему я призываю. Я не призываю вас к какой-то круговой аргументации. Я просто говорю, смотрите, вот пока вы на таком этапе размышления, ну, допустим, и вы, и я в данном случае, мы теоретики. Вот вы верите этому источнику, то есть я верю этому источнику Библии, а вы не очень, и пытаетесь его критиковать. Вот мы лежим в одной как бы плоскости, мы говорим, общаемся в одной плоскости. И вот дальше я говорю, ну хорошо, если как один из аргументов – это постоянно в этой плоскости вам что-то доказывает. Я вас как бы из этой плоскости вывожу в объем. Я говорю, как и любой ученый, исследователь, при каких-то крупных институтах всегда есть лаборатории, уж извините, это любому очевидная информация. Давайте проверим. Попробуйте проверить на себе, что такого, какая здесь круговая аргументация вдруг вас испугала. Вы проверьте на себе это. Если вы просто этот аргумент сказали, чтобы не проверять, ну, тогда я в вас вижу человека, который лукавит. Давайте уж быть открытыми, хотя бы честно вести разговор. Поэтому уже потом можно говорить по поводу Библии, по поводу познания, а не просто знания. Еще раз подчеркиваю, что познание – это более глубокий путь. Это путь отражения знаний в нашей жизни, в нашей действительности. Я могу сказать смело, что я познал Бога. Вы, похоже, не можете этого сказать. Так вот, я и предлагаю вам встать на одну позицию. Попробуйте хотя бы это сделать. Поэтому, да, конечно, для начала вам нужно убедиться, ну, в авторитетности, что ли, источника. Ну, так делайте это параллельно. Например, пробуйте вот так, как многие мне рассказывали, пробовали. Я обращался к Богу, говорил мне человек один, в которого я не знал, не верил, не читал Библию, но просто сказал: «Бог, если ты есть, откликнись». Вот это, я считаю, очень простой и смелый путь. Если вы готовы проверить этот путь, проверьте. Нам значительно с вами будет проще по поводу Библии. Кстати, вопросов будет не меньше от верующего Станислава в Бога и в Библию. Не меньше, я уверен. Но это уже другой разговор. Спасибо, Антон, за то, что ты переслал на вопросик. Я попробую вернуться к вопросам, которые у меня прозвучали на этой и на прошлой неделе. Я тут уж, извините, в отпуске был, поэтому собираю все вопросы за скопившиеся даже больше, чем за неделю. А задает мне вопрос Зинаида. Уважаемая сестра Зинаида, я думаю, что мы с вами попробуем разобраться. Да, мне напоминают о том, что я должен сказать еще один важный телефон. Хорошо, что у нас уже половина почти что программы прошло, потому что иногда мои напоминания о телефоне в начале эфира, они уже застают вас, когда вы уже подключились значительно позже, и они оказываются безответными. Поэтому плюс 7-926-211-5697 – это телефон прямого эфира. Ой, простите, конечно же, это мой мобильный номер. А вот вместо телефона прямого эфира, у меня оговорка, потому что я про следующее уже думаю, у нас теперь используется вот какой телефон – 8-800-333-1706. Кому-то знакомый в прошлом телефон прямого эфира. Но я по-прежнему вещаю из своей квартиры, вы понимаете ситуацию эпидемическую и эпидемиологическую, наверное, так правильней. Поэтому запишите телефончик 8-800-333-1706, и он надо мною. Я надеюсь, что наши операторы это фиксируют. 8-800-333-1706 – телефон, по которому вы можете получить различную помощь. Конечно же, психологическую в первую очередь, духовную поддержку, молитвенную. Это телефон для тех, кому тяжело, трудно, кто, может быть, одинок и не справляется со своими трудностями или хотел бы получить специфическую, я бы сказал, такую специальную консультацию. И напоминаю, что это бесплатная линия, поэтому 8 800 333 1706 – этот телефон организован для всех, кто переживает, кому тяжело, кому трудно. Это любой желающий может получить эту консультацию, эту духовную помощь. Дозванивайтесь и пользуйтесь этим телефоном. На страничке в Фейсбуке вы можете по имени моему и фамилии найти меня, так что вы можете там подписаться и также задавать ваши вопросы. Ну и вот тот телефон, который я уже сказал по поводу непосредственно чата в WhatsApp, поэтому это не только мой мобильный номер, плюс 7-926-211-5697, но это еще и чатовский номер. Поэтому если у вас есть программка WhatsApp, наберите мне через WhatsApp этот номер, и просто я сделаю вас участником наших вот таких обсуждений и на неделе. На неделе у меня есть возможность с вами тоже немножечко переписываться в WhatsApp, поэтому плюс 7-926-211-56-97. Теперь, что касается вопросов, которые мне присылают радиослушатели. Ну, вот тут пару вопросов Зинаиде. Первый вопрос такой, про камень. Спасибо большое за эфиры. Будет чем заняться. Возник еще вопрос. Скажите, пожалуйста, о каком камне конкретно идет речь? Либо значение этого слова. Заранее благодарю. Ну, хочу напомнить, что камень, конечно, во многих ипостасях, ну, скажем так, простым языком, может употребляться не только вот в обычной жизни, но и в Библии. Камень, как галька или какой-то камень под ногами, камень, который, помните, искушая Христа в пустыне, дьявол говорил, преврати его в хлеб, то есть как некий минерал, окружающий нас природы. Но не об этом, конечно же, камне идет речь в Священном Писании, и поэтому давайте откроем Библию, и я прочитаю вам, о каком камне Зинаиды идет речь. Сразу начну с подсказки. Вот дети любят всегда с подсказки. Ну, и в том числе некоторые даже не только дети. Смотрите, ибо, как сказано в Писании, напоминает нам апостол Петр. Он-то хорошо Писание знал, и он дает как бы ссылку на Ветхий Завет, на пророчество об Иисусе Христе, как воплощенном Боге. Смотрите, ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе, мы знаем, что Сион – это основание тогда в Ветхом Завете народа Божия. Это столица, можно сказать, да, или центр, скажем так, этой нации и этого даже избрания в Боге. «Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». И ему вторит апостол Павел, то есть два апостола, а всякое слово при двух или трех свидетелях верно будет, та же Библия нам говорит, очень все четко, абсолютно, скажем так, подчиняясь всем законам логики и права, в том числе и духовного, юридического права, мы видим, что, например, обвинение на пресвитера принимай при двух и трех свидетелях. Если тебя брат не послушает, возьми себе в свидетели одного или двух. Вот это право, оно, знаете, оно просто человеческое право. Но один можно его подговорить. Конечно, можно и двоих, и троих, и даже целую группу подговорить. Лжесвидетелей, как было со Христом, на него лжесвидетельствовали и собрали этих свидетелей, в кавычках. Но там большая опасность, потому что лжесвидетели побивали в те времена камнями. И человек подумает, лжесвидетельствовать ли про брата тем более, или все-таки воздержаться от этого, чтобы, если выявиться, то не подпасть под смертную казнь в виде побивания камнями. Поэтому в Писании написано так, и Павел ссылается, как написано, «Вот я полагаю в Сионе камень преткновений, камень соблазн, но всякий верующий в него не постыдится». Два апостола нам говорят о неком камне, который положен самим Богом в Сионе. На самом деле этот камень о нем говорит Священное Писание, и апостол Павел, в частности, в послании к Коринфянам. Мы об этом прочитали, что на этом камне я положил основание, говорит апостол Павел, по-моему, во второй или в третьей главе первого послания к Коринфянам. Да, по-моему, в третьей, да, конечно, в третьей. А кто как строит на нем, смотри, кто из чего строит. Но камнем он называет Иисуса Христа. Это не только личность, это не только учитель нравственности, вот это уровень Станислава, возвращаясь, извините, Станислав, к вам. Это не только уровень нравственных законов, что некий был Христос, который установил какие-то правила, которые помогут человечеству. Нет, этого мало. Христос – это он основатель жизни, он творец, все им сотворено. Поэтому читайте внимательно даже ту же Библию. Поэтому это очень намного глубже. По сути говоря, это воплощенный Бог. Это есть отражение Бога, это есть образ Божий. Поэтому не испачканный грехом Христос второй Адам. И да, он в данном случае выполняет функцию спасительную за нас, искупительную за нас, выкупая своей жертвой. Вы правильно это заметили также. Ну так вот, этот камень является личное общение с ним, является духовным общением человека, которое восстанавливает всю полноту человека. Когда произошло грехопадение, часть нашего естества, оно как бы умерло. Я говорю «как бы», как раз по существу, потому что Писание говорит во втором главе послания Ефесянам, что вы были мертвы по грехам и преступлениям. Вот та духовная часть, которая должна была общаться со своим Творцом, она умерла. Человек еще существует, но без Бога он, мы знаем, куда идет. Его вечное существование в аду нельзя даже назвать жизнью. Это вечная смерть. Поэтому, умерев в нас, вот Дух, который создан был Творцом, чтобы Духом общаться с Духом, потому что Бог есть Дух. Вот это самое опасное, что потеряло человечество. Христос же показывает эту связь. Он говорит, я ничего не творю без Отца, который творит во мне. Вот даже там так сказано. Филипп, ты говоришь, покажи нам Отца, видевший меня, видел и Отца. Здесь абсолютно Христос не обманывает никого, он говорит абсолютную истину. Вот такое сочетание Бога, Отца в нем, что оно неразделимо. Троицу нельзя делить, невозможно. Это уже потом, позже, по всем, так сказать, выкладкам Библии приняли решение на Вселенских соборах, что нельзя делить Троицу. Она едина и в то же время ипостасна, да, имеет три ипостаси. Ну, здесь глубокие понятия Зинаида, поэтому давайте еще прочитаем, что я вам про камень тут накопал. Ну, во-первых, в Сионе камень, мы поняли, что это за камень. Но удивительно, как про будущее сказано в книге еще одного пророка Даниила. Помните все то видение, которое, точнее, сно видения, которое видит Даниил, и он видел во сне некого истукана, который был, у этого истукана голова была, я читаю, из второй главы этой книги Даниила, в Ветхом Завете есть такая книга. У этого истукана голова была, 32 стих, 2 глава, 32 стих, была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его, бедра медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший стукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Да, сон, конечно же, снился царю, я оговорился. А толкователь, мудрец и пророк Даниил его толковал с Божьей помощью. Поэтому вот, скажем, значение этого сна. И в значении этого сна, перечисление, как он был устроен, мы видим цивилизационное развитие человечества. Золотой век Вавилонии, потом Мидо-персидское царство, потом греческое и ниже римское. Вот такое цивилизационное развитие человечества мы видим в этих образах. Знаете, я скажу так, что от каждого цивилизационного какой-то части развития человечества мы с вами получили наследие. Ведь мы изучаем это не только по истории, но, например, мы до сих пор пользуемся римским правом, хотя Рима как такового уже нет, и поэтому говорят про Третий Рим, там, Второй Рим в эпоху там, Возрождения и так далее. Про греческий мир, там, который был сначала, а потом был такой ренессанс, попытка его воссоздать, ценности греческого мира и греческих философов уже почти что вот пару столетий назад, в наше время или в эпоху Возрождения. Поэтому все человечество, оно вобрало в себя какие-то, ну, скажем так, постулаты, принципы, философские, идеологические какие-то воззрения. Поэтому вот эти царства, они не остались бесследными для человечества. Так вот, в одни тех царств Бог небесный возникнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство его не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Вот такое пророчество в книге Даниила в 44 стихе мы находим о царстве, конечно же, вы догадались, Иисуса Христа. И этим подтверждается книга Откровения, и когда я увидел ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь. 20 главу я читаю. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, сковал его на 1000 лет и низверг его в бездну. И заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет после сего, после же сего ему должно быть освобождено на малое время. И дальше «и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души, обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образа его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили, так ожили и царствовали со Христом 1000 лет». То есть царство Иисуса Христа на земле – это реальность, о которой говорил Исаия пророк в пророчествах, то есть Бог через Исаия пророка, о том, что лев будет опять лежать с ягненком, ребенок будет брать змею без опаски, она не будет его жалить, не будет зла, оно будет устранено. Поэтому такой вы непростой вопрос задали, с одной стороны, Зинаида, очень глубокомысленный, а с другой стороны, если меня поняли, то краткий ответ на него – Иисус Христос есть царь нового царства. Он сам об этом говорил, его распяли как царя, и это не была ошибка, хотя там Пилат говорит, что написал, то написал, но его распяли как царя. Но Христос говорил, царство мое не от мира сего. Но это опять к вопросу Станислава. Да? Вот. Познать Христово царство можно только через самого Бога, через Христа, через Духа Святого. Другого пути в это царство нет. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь, и я еще есть дверь. Поэтому входящий мною войдет и в царство Бога Отца. Поэтому здесь такая нормальная преемственность, нормальная поэтапность вхождения к Богу. А для чего еще изучать вообще книги, ту же Библию? Это что, так можно сказать, самозабвенно, так сказать, упиваясь своей интеллектуальностью, провести время на земле и потом попасть в ад? Еще раз услышьте, Станислав, меня. А для чего вообще все эти исследования, если за ними нет ничего, пустота, если за ними ждет ад? Ну, просто более красиво так, упиваясь тем, что ну, я интеллект, у меня же такой интеллект, я же такой умный. Но знаете, сколько умников будет в аду, не дай Господь, конечно. Хочу, чтобы все покаялись и пришли к покаянию, познанию истины, как написано в Священном Писании. Но именно вот такое положение вещей, оно не спасает. Поэтому просто изучать книжку как книжку – это ограничение. Это ограничение в определенной плоскости, даже нет объема. Но попасть в Царство Христа – это значит иметь с Ним персональные личные отношения. Вот куда уж проще выражено у Иоанна, только не в его откровении, а в его посланиях. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизнь вечную». Знаете, дети вперед идут в жизнь вечную. Дети идут, они наивные, может быть, но они доверчивые, они хватаются за Иисуса Христа, верят в Него. Кто-то над ними смеется, верит как будто в сказку. А они, написано, первые идут туда. Кающиеся грешники, которые уже вкусили, что это жизнь, это просто уже шаг один, может быть, два, три шага. Я встречал таких людей в ад. И они, увидев ужас этого зияющей пасти ада, они бросились ко Христу, они сказали: «Все, больше не играемся в эти игры, Бог какой-то есть». Даже не прочитав иногда, может быть, ни одной страницы Библии, я знаю таких людей, которые пришли так к Богу. Поэтому само изучение Библии ничего нам не даст, критика Библии уж тем более. Я не оправдываюсь и не хочу сказать, что в Библии нет сложных мест, которые я до сих пор не понимаю. Но давайте вместе разбираться. Поэтому все это про камень, все это про основание нашей жизни, все это про Царство Христа, которое разобьет все человеческие усилия, потому что человечество действительно нажило, да, стали жить, поживать и добра наживать, в том числе и какие-то идеологемы, какие-то мировоззрения. Сейчас говорят 6 тысяч взглядов философских и религиозных. Ну, по крайней мере, так нам говорил профессор в Академии по религоведению. Поэтому ум человеческий настолько творческий, настолько он может погрузиться во все это. Я уже рассказывал, я знал человека, который мог вам 300 из этих взглядов, из 6 тысяч, очень подробненько рассказать. Знаете, он фору даст любому религоведу. Я его лично знал, этого человека. Но когда он умирал от рака, он просил мою маму, которая в хоре церковном пела, она человек не ученый, хотя у нее тоже есть и высшее образование, но просто она, знаете, такой не выпячивает это. Она просто говорит простым языком. Он говорил, они так приблизительно ровесники: «Олечка, так помолись за меня». Знаете, я видел другого человека, который как бы все свои знания вдруг сложил и сказал: они ничего не стоят по сравнению с тем, что мне вот сейчас нужна помощь. Мне сейчас нужно еще хотя бы продлить какую-то свою жизнь на этой земле. Благо, что он пережил эту операцию и пережил ее достаточно хорошо, еще пожил, надеясь, что она, эта болезнь, стала ему во благо и спасение его души. Поэтому знать Христа лично, вот почему я здесь, в этом эфире, вот почему Господь меня когда-то привел сюда, и большего другого я не имею права, не то чтобы говорить лично перед собой. Это просто неверно. Это неверно ни пред Богом, ни перед моей совестью. Я здесь для того, чтобы вещать вам самый короткий путь, как можно спасти свою душу, как можно обратиться. Да, вам, может быть, не нравится проповедь, но разве я это делаю какими-то шаблонами, какими-то установками? Я разговариваю с вами, я предлагаю ваш выбор. Вы выбираете. Я вернусь к той фразе, когда Отец говорит Небесный всему человечеству, как детям: вот путь благословения, вот путь проклятия. Избери жизнь, тем не менее, говорит Отец. Любящий Отец, он всегда так скажет. Он не только предоставит такую некую свободу, но он все-таки направит. Он скажет: лучше тебе вот сюда. Но выбор твой. Выбор за тобой. Ну, еще один вопрос от Зинаиды. Андрей Юрьевич, добрый день. Простите, пожалуйста, что высказал свое мнение. Не здесь, а там, где задают вопросы. Но просто хотелось бы понять, спасать надо полоумных или слабоумных? Вот в чем вопрос. А теперь возникает параллельный вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек высказал свое мнение, разве это грех? Буду очень признательна, если получу на заданный вопрос ответ. С уважением, Зинаида. Спасибо, Зинаида. Ваш вопрос тоже оказался как никогда, кстати, актуальным. Вот я уже сказал по поводу детей, которые иногда наивны, их можно сравнить еще с неразвитыми, да? Они идут первые в рай, так же и здесь. Я вам кратенько на него отвечу, потому что у меня появились еще тут вопросы. Спасибо за то, что их переслали. Высказывать свое мнение не грех нигде. Ну, только там, где просто просят помолчать, конечно, там лучше воздержаться. Но там, где есть возможность говорить, пожалуйста, говорите свое мнение в любом чате и в любой переписке. А спасать нужно по Писанию всех. Вот я уже процитировал это, чтобы все спаслись и пришли к покаянию или к познанию истины. Эдуард, пастор Андрей, расскажите, пожалуйста, о том, как прошел ваш отдых в этом году. Вы опять ездили в Беларусь, как там ситуация с ковидом, как ловилась рыбка в этом году. Я заметил, что у всех много яблок во всех огородах и садах. Спасибо, Эдуард, за твой вопрос. Илья задает вопрос. Знаете, я уже на последней минуте зачитываю эти вопросы. Давайте вот мы что сделаем. Здесь Илья еще задает вопрос. Еще есть вопрос, присланный мне от, тоже, так сказать, от Ильи. Это вторая, наверное, часть или другой Илья. И опять же от Станислава. Вот с ваших вопросов, если Бог даст жизнь, мы начнем следующую пятницу, следующий эфир. Я не хочу залазить на время, когда оно даже иногда не записывается. Вот, мне уже, так сказать, замечания даже сказали, я их принимаю. Поэтому, друзья, если вы хотите послушать наши проповеди, t495.ru, Василия Петушкова, дом 29, легко найти, Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе или просто наши сайты, они все открыты, делимся откровениями, своей жизнью. У нас есть организованная значительная часть чатов, и в том числе прямых эфиров, стримов, которые помогают даже в вашей серьезной ситуации, может быть, изоляции, не остаться одинокими. И самое главное – спасти вашу бессмертную душу. С вами был пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. До следующей пятницы. Надеемся на встречу с миром Божиим. До свидания.